Всем привет! С вами подкаст «Как по маслу», и мы рады приветствовать вас в нашем новом третьем сезоне. В этот раз мы сосредоточимся на коммуникациях для стартапов. Поговорим про тренды 2023-го, про то, как грамотно фандрейзить, какие площадки можно использовать, если бюджетов совсем почти нет, а также обсудим, как фаундеры могут использовать харизму и другие невербальные навыки, чтобы достичь своих коммуникационных целей. Мы с нашими крутейшими гостями приготовили очень много всего интересного, так что оставайтесь с нами. Всем привет! С вами подкаст «Как по маслу», и сегодня у нас в гостях очень классный специалист Юлия Доронина, специалист более чем 7-летним опытом управления маркетингом в технологических компаниях в сфере B2B, B2C, SaaS и рекламных агентствах «Грей» и «Агилви». Юлия является совладельцем и CMO международного IT-стартапа по информационной безопасности, и более того, она дважды выводила продукты в топ на Product Hunt. Поэтому сегодня мы поговорим с Юлей о том, как она вообще пришла в маркетинг, о том, какие у нее есть лайфхаки в работе, и о том, как она видит основные тренды на будущий год. Юля, привет!
Привет! Спасибо большое за возможность присоединиться к вашему подкасту, да, и поделиться своим экспириенсом. Буду рада ответить на все вопросы.
Здорово, давай начнем. Несмотря на то, что ты работаешь в сфере маркетинга менее 10 лет, у тебя уже очень впечатляющие результаты. Расскажи, пожалуйста, с чего же все-таки началась твоя карьера? То есть давай вернемся немножко к истокам. Почему ты вообще решила заниматься маркетингом?
Да, спасибо за вопрос. Вообще мой путь начался больше, наверное, не с маркетинга, а с рекламы. Собственно, я закончила университет по направлению рекламы и связи с общественностью. И свой первый путь, свое первое место работы я выбрала в рамках рекламных агентств. Чаще всего рекламщики, кто выпускается из университетов, идут как раз в агентство для того, чтобы потестировать себя, попробовать, а дальше уже определиться, куда двигаться дальше. Таким образом, я попала в первые два агентства, в которых я работала. Они входили в сетку WPP, международная общепризнанная сеть. Это были агентства Ogilvy и Grey, как ты уже упомянула. И там я, собственно, занималась ETL-коммуникациями для тех брендов, с кем я работала. То есть мы занимались прессой, мы занимались ТВ-рекламой, мы занимались радиорекламой. И частично там присоединились потом бренды, которыми я помогала в диджитал направлении. Вот. А проработала я там достаточно долго и поняла для себя в какой-то момент, что это интересно, но это немножко ограничивает рамки твоей деятельности в том плане, что это такая больше проектная работа, тебе спускается там от бренд-менеджера компании, от конкретного бренда какой-то запрос, вот это давайте сделаем, ты делаешь и как бы отдаешь. Мне хотелось чего-то большего, и меня привлекал in-house, хотелось пойти именно на сторону клиента и развиваться уже в том направлении. И тогда я для себя приняла решение, что я немножко, с одной стороны, расширю еще свою сферу деятельности, то есть не просто буду работать с какими-то каналами коммуникаций, а еще и стану прям, в принципе, маркетологом, который работает со всеми какими-то направлениями, существующими в компании, и уже больше приближенно к бизнес-стратегиям, то есть чтобы помогать компании комплексно. И перейду, собственно, в in-house какую-то компанию. Так я перешла в одну из гостиниц сети Marriott, находящихся в Москве, и там стала заниматься маркетингом, стала менеджером по маркетингу и строила их коммуникационную стратегию. Там я развивалась в течение года, и в какой-то момент и там пришла к какому-то потолку и решила, что хочется чего-то большего, наверное, потому что, работая там, я столкнулась вот это, наверное, проблемы больших компаний, что у тебя есть гайдлайны, у тебя есть опущенные какие-то сверху ограничения, и ты не можешь ни шаг вправо, ни шаг влево, только действуй в рамках вот этой стратегии, вот этого брендбука, все, что у тебя есть от глобальной компании. Это немножечко ограничивает твои действия. И мне хотелось чего-то большего, хотелось тестировать разные гипотезы, и я поняла для себя, что это можно делать в стартапах. Стартап — это такая классная экосистема, наверное, где ты делаешь все и сразу, с одной стороны, кому-то это может не подойти, потому что, ну, как бы навалить на себя весь спектр обязанностей достаточно сложно, но, с другой стороны, у тебя такой карт-бланш на все, ты можешь пробовать абсолютно все, у тебя есть, понятно, ряды ограничений из разряда «у нас нет денег на маркетинг», «у нас нет вообще бюджетов, делай хоть что-то», но, тем не менее, это такой вызов самому себе, и таким образом я решила перейти в стартапы уже более получается, 5 лет назад, и вот уже 5 лет развиваюсь в этой структуре, работала с различными брендами, с различными вообще отраслями, можно так сказать. И поняла для себя, что мне это нравится намного больше. Я нашла свое место, скажем так, и это то, в чем я хочу и дальше развиваться.
Небольшой спойлер для наших слушателей. До того, как мы начали записывать подкаст, я спросила у Юли, какое свое самое главное достижение в карьере она видит. И она как раз сказала, что тот факт, что Юля перешла из корпоративного сегмента в стартап и может полностью реализовывать себя с точки зрения креатива в рамках доступных инструментов, это и есть ее самое большое достижение. Так что если вы вдруг по какой-то причине сомневаетесь, берите пример с Юли. Юль, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, насколько компаниям сейчас продвигаться сложнее или, может быть, легче, чем тогда, когда ты начинала или когда ты только перешла в сферу стартапа? Потому что очевидно, что сейчас инструментов гораздо больше, но при этом кратно возросла конкуренция.
Да, я считаю, на самом деле, что возможности растут вместе с ростом количества инструментов, и, в принципе, даже учитывая, что конкурентное поле тоже увеличивается, проекты смогут, конкурируя на этом поле, да, применяя различные какие-то новые вещи, правильно их применяя, достигать тех высот, которых они хотят. То есть, на самом деле, чем больше инструментов, тем больше количество потенциальных гипотез, которые ты можешь проводить, тем больше каких-то вариантов для масштабирования твоего бизнеса. И поэтому, наоборот, вот этот вот конкурентное поле тебя стимулирует все больше и больше тестировать, пробовать что-то применять, чтобы найти ту свою нишу, то свое направление, которое будет хорошо работать на достижение твоих бизнес-результатов. Поэтому мне кажется, что, в принципе, конкуренция не должна пугать. Она, наоборот, должна тебя определенным образом стимулировать, делать что-то больше. И все равно, смотря на конкурентов, чем их больше, тем больше у тебя, наверное, таких референсов определенных. Потому что ты смотришь, что делают они, и ты можешь на их же ошибках, допустим, чему-то учиться для своего бизнеса и не применять какие-то стратегии, которые они уже попробовали применить. Поэтому всегда, допустим, когда я периодически... я являюсь ментором для некоторых стартапов маленьких, которые на early stage стадии находятся, я им советую: посмотрите, во-первых, на своих конкурентов, посмотрите, что они делают, что они уже попробовали, какие-то, не знаю, их социальные сети, видели ли вы их рекламу где-то, вот что они уже потестировали, и попробуйте понять, а нужно ли вам в это сейчас как бы тратить свои деньги, либо вы уже увидели, что в этом конкурентном поле это уже попробовали, и лучше на что-то другое обратить свое внимание. Поэтому я считаю, что рост инструментов – это классно, это дает тебе возможность для большего количества тестирований, и это приведет тебя, ну, к тем результатам, которые ты видишь для своего бизнеса.
И, видимо, рост конкуренции – это тоже классно, потому что больше выборки.
Ну, тут как смотреть, да, на самом деле. Ну, понятно, что чем больше конкурентов, тем, наверное, тебе хуже, потому что тебе нужно отхватывать кусок рынка, который у тебя есть, да, то есть тяжело расти будет в том плане, что как бы тебя давят твои конкуренты. Но, с другой стороны, в каждой нише есть конкуренция, и каждая ниша, то есть, если ты будешь один монополист, то тебе особо даже, наверное, не будет интересно в том плане, что тебе уже некуда там расти, то есть, весь этот пай у тебя, все 100%, а если у тебя есть, ты понимаешь, что какие-то сторонние компании, которые ты можешь немножко двигать туда-сюда, то есть, ты расширяешься, они расширяются, то есть, у вас определенно такой постоянно в напряжении ваша ситуация, то, наверное, это хорошо стимулирует бизнес, действительно, то есть, бизнес понимает, куда расти, что ему дополнительно делать, и какие-то векторы развития у тебя возникают в этом плане. То есть ты не стагнируешь на месте, а у тебя ты постоянно должен быть так, руку на пульсе держать для того, чтобы развиваться дальше.
Здорово. Еще знаешь, о чем хотелось бы поговорить? Поскольку у тебя есть такой, не то чтобы, наверное, уникальный, но достаточно объемный опыт работы как со стороны агентств, так и со стороны технологических компаний и стартапов, очень хочется спросить, В чем различия основные? В чем ты видишь эти основные различия, помимо определенных ограничений и отсутствия или наличия бюджета, а также где ты оцениваешь загрузку больше? Все-таки маркетологи больше работают в стартапах или в корпорациях, или в агентствах? Расскажи, пожалуйста, об этом.
Наверное, в стартапах. Начну с этого. Потому что если мы смотрим на малый бизнес, да, на стартап, там, если он на early stage, там, на начальной стадии, либо чуть там растущий уже, то все равно чаще всего в таком формате маркетолог здесь один, то есть на нем лежит весь спектр всех задач, которые есть у компании, связанных там и с ростом, и развитием, и какие-то даже бизнесовые задачи. То есть этот человек постоянно работает вместе там, с генеральным директором, с CEO компании, и они вместе придумывают какие-то стратегии. Ты больше погружен в процесс работы. Если мы говорим про, допустим, сторону компании, то есть работа in-house, здесь все равно ты немножечко отстранен от тех бизнес-целей, которые стоят перед компанией, потому что ты один из винтиков той системы, которая работает, то есть ты ей просто помогаешь совместно с другими какими-то департаментами достигать целей. То есть ты просто один из. И твое влияние, возможно, как бы у кого-то и получится, да, как там показать большое влияние там, на борт компании, донести до них какие-то цели, идеи для того, чтобы менять каким-то образом вообще, в принципе, вектор развития компании. Но все равно здесь есть такие определенные ограничения стоящие. И ответственность, ну, как бы, с точки зрения ответственности, она, наверное, равна и в стартапе, и в компании, потому что в компании ты несешь ответственность как бы за свой департамент, действительно работающий, как если один винтик сломается, то, может быть, полетит и вся система. В стартапе на тебе ответственность, в принципе, за все, но она немножко меньше с точки зрения такого pressure, на который на тебя давит, потому что у тебя нет ответственности еще перед стейкхолдерами какими-то, у тебя есть только ответственность, наверное, перед самим собой, потому что ты все-таки еще маленький, и твоя задача как бы расти. И терять будет, наверное, меньше, чем если бы ты потерял это в компании, ну, именно с точки зрения бизнеса. С точки зрения агентств, здесь, наверное, все зависит от того, с каким ты работаешь клиентом и на каком спектре как бы услуг ты работаешь. В моем кейсе я работала, вот, как я сказала, с ETL направлениями. То есть это просто проектные работы, которые спускались от бренд-менеджеров из разряда там. У нас новый парфюм вышел на рынке, допустим, на американском. Нам нужно адаптировать всю коммуникационную кампанию на российский рынок. Нужно там сделать транслейшн всех каверов для журналов. Нужно сделать, собственно, запись радиодорожки, чтобы запустить ее на радио. То есть у тебя есть такой... Тебе дали задачу, ты ее определенным образом исполняешь. Да, мои коллеги, кто-то работал именно с созданием там позиционирования, бренд-стратегии, то есть немножко другие направления, связанные там с развитием продукта. Но это все равно такой... задача есть, задача выполнил, задачу отпустил. От тебя не сильно зависит, что с ней будет дальше, потому что ты отдал ее в компанию, компания дальше ей распоряжается. И ты не можешь как-то влиять на ее там интеграцию с другими какими-то системами, то есть ты не находишься внутри компании. Это немножко тебя отстраняет от того, насколько там эффективность твоя влияет на эффективность самого бизнеса. Поэтому для меня это было немножечко, вот когда я выбирала, да, развитие там в агентстве либо переход в компанию, мне хочется видеть результат своей деятельности, да, как он отражается не просто «я сделал и отдал», а как он отражается на общих каких-то KPI-ах компании, на общем развитии бизнеса. Хочется видеть, как ты прям действительно делаешь вклад. И это можно видеть в компании, но это еще сильнее можно видеть в стартапе, потому что ты прямо это делаешь, и чуть ли не завтра ты это видишь, потому что все, что ты делаешь, это направление, допустим, ну, с точки зрения стартапа, да, на поиск там инвестиций, фандрайзинг, и ты достаточно быстро увидишь результат своих действий. То есть привлечешь ты деньги, не привлечешь, это абсолютно все зависит от тебя.
Угу. Так, раз уж мы начали разговаривать про фандрайзинг, стартапы и деньги, давай поговорим все-таки про знаменитую проблему маркетинга в стартапах. Что делать, если у них пока нет выручки, нет инвестиций и абсолютно минимальный бюджет на продвижение? Какие каналы ты рекомендуешь использовать?
Да, это очень хороший вопрос, с которым все стартапы, я думаю, сталкиваются. Когда приходит маркетолог, его нанимают в компанию, ему говорят, ну вот, сделай нам много всего, мы должны стать классными, популярными, все инвестора должны на нас обратить внимание, но бюджет у нас ноль. Ну или у нас совсем чуть-чуть есть из личного кармана, ну что-то в таком формате. Вот, а в этом случае, как бы, откуда стартап, в принципе, может взять деньги, да, начнем с этого, а потом перейдем к инструментам. Деньги можно получить, собственно, от ангела. Мне кажется, идеальный случай у стартапа, когда кто-то воспользуется их услугой, либо их продуктом, ему так понравилось, что он решил предложить деньги. Допустим, в одном из стартапов, в которых я работала, был прям вот такой кейс. То есть человек купил услугу, воспользовался, ему очень понравилось, и он просто связался с SEO-компанией и сказал, что он хочет инвестировать для того, чтобы развить этот бизнес, и предложил чек. Это, мне кажется, прям идеалити для проекта. Но это случается нечасто, поэтому поиск там ангелов, поиск VC, который в тебя инвестирует, он занимает достаточно продолжительный период времени, очень много сил, и в процессе этого ты должен делать хоть что-то, то есть такое проблема, наверное, курицы и яйца. Ты хочешь делать маркетинг, но у тебя нет на него денег, а чтобы тебя заметили VC, они должны увидеть твой маркетинг, и ты не особо понимаешь, как это делать. Вот, поэтому один из вариантов, как можно, ну, достаточно, наверное, быстро получить какие-то деньги, возможно, какой-то чек, либо какие-то партнерские связи, либо какую-то помощь с точки зрения маркетинга, это акселераторы. Это хороший инструмент для того, чтобы прокачать себя и прокачать свой продукт, и на выходе получить какие-то бенефиты, которые могут там помочь твоему бизнесу. Вот. Не знаю, мы сейчас рассмотрим акселераторы или не сейчас, я, в принципе, могу про них тоже рассказать, если интересно.
Давай, конечно, раз уже зашла тема, давай поделись еще, пожалуйста, лайфхаками по поводу акселераторов.
Да, хорошо, а потом тогда вернемся к инструментам. В принципе, аксели могут быть совершенно разные, то есть и на российском рынке, в российской экосистеме их тоже большое количество, различные банковские структуры делают свои акселераторы, на базе Сколково я знаю, что есть тоже акселераторы, ну и есть, конечно же, международные, в которые все стремятся, потому что там и экспертиза будет достаточно высокой, да, и те, кто планирует масштабировать свой бизнес на зарубежные рынки, это тоже, ну, хороший кейс для того, чтобы понять, насколько твой продукт мэчится с тем, что хотят видеть там. Поэтому все, конечно же, стремятся в тройку лидеров, наверное, акселерационных программ. Это YC Combinator, который расположен в Кремниевой долине. Это 500 Startups. И, допустим, для B2B проектов это The Alchemist. Алхимик. Как раз-таки проект, в котором я сейчас работаю, он выпускник Алхимика. И как раз-таки это дало тоже определенный буст развитию проекта, потому что там тебя обучают именно B2B-стратегии, работе с большими энтерпрайзами, и это определенный для тебя такой, ну, обратная связь, которая позволяет тебе обдумать твой продукт еще раз. Ну и, конечно же, на выходе ты получаешь какой-то чек, который позволяет тебе это уже там, интегрировать в твою маркетинговую стратегию и какой-то процесс развития. Вот, поэтому, в принципе, этот формат тоже возможен. Акселераторы могут заканчиваться не обязательно чеком каким-то, это могут быть и какие-то партнерские отношения, это могут быть и какие-то помощи с точки зрения каких-то больших уже корпораций. Допустим, у меня был кейс, я участвовала тоже в акселерационной программе, и по итогу у тебя была встреча с большим количеством партнеров, то есть, представим так, ты заходишь в зал, стоят просто столы по кругу, у тебя такое быстрое свидание формат, ты садишься на 30 секунд к разным партнерам, на тот момент там сидели, ну, прям большие такие корпорации российские, ты им питчишь за 30 секунд и, собственно, обсуждаешь какой-то формат партнерства. И таким образом, вот из 20 различных компаний, кто сидел, мне удалось обсудить и прямо выйти на пилотные проекты с тремя такими компаниями для нашего стартапа, и это тоже дало нам определенный рост. То есть такой формат тоже возможен, не обязательно это деньги, по итогу это могут быть, да, и какие-то прям маркетинговые каналы, которые ты можешь сразу же реализовать. Вот, с точки зрения каких инструментов, если все-таки денег еще пока у нас нет, бюджет у нас на маркетинг нулевой, ну, понятно, что нужно начинать со стартовых. Это сайт. Если у тебя как бы десктопная версия, да, люди к тебе должны заходить, либо это мобилка, если у тебя это мобильное приложение, то есть какое-то MVP должно быть создано для того, чтобы, собственно, генерить трафик. Трафик мы можем генерить какими способами? Но бесплатными каналами это, допустим, SEO-оптимизация, то есть ты подбираешь ключевики, которые соотносятся с твоим бизнесом и пытаешься сделать так, чтобы, собственно, Google либо Яндекс приводил людей к тебе, но понятно, что нужно понимать, да, что это большой промежуток времени. Ну, это, наверное, от полугода, от того момента, как ты этим начнешь заниматься, и в любом случае, наверное, нужен прям человек, который все это будет делать. У меня недавно был разговор тоже с девушкой, и она сказала, что мы вот для своего стартапа решили, что мы вообще вот только в SEO будем заниматься, больше ничем не будем заниматься, будем вести блог, писать для него SEO-шные статьи, и это нам поможет. И что удивительно, у них это получилось, они генерируют очень большое количество трафика к себе на сайт, но есть одна проблема, он нерелевантен, у них не происходят воронки, то есть у них никто ничего не покупает, то есть они реально приводят людей, SEO классно работает, но дальше у них не работает канал конвертации этого человека в покупателя. Вот, здесь нужно как бы дорабатывать.
Да. Уточни сразу, в какой сфере они работают, чтобы, может быть, кто-то из наших слушателей сделал для себя похожие.
Они работают, если не ошибаюсь, в ноу-код платформу у них для разработки мобильных приложений. То есть они предлагают людям прийти и на базе них создать свое мобильное приложение. На самом деле это популярная тема. Я знаю, что там конкурентное поле огромнейшее. Вот. И вот они решили для себя такую стратегию использовать. Они пишут статьи. У них есть определенная модель, да, написания статей. У них есть определенные ядра. То есть у нас есть ядро основное про нашу компанию, что мы делаем. Потом чуть расширяем его про сферу, в которой которой мы работаем, и чуть больше, там, не знаю, про айтишку, про все. И они вот пишут такие статьи, перелинковывают их между друг другом, таким образом у них такая огромная ссылочная масса получается в блоге, и это начинает для них хорошо как бы работать. Люди приходят почитать, но вот дальше не срабатывает вот этот ключик, поэтому здесь нужно дальше каким-то образом конвертировать этого человека, то есть дальнейшую стратегию строить. Но как начальную базу они это делают почти бесплатно, то есть они платят там за Semrush, который им помогает, систему, собственно, поиска ключевых слов, помогает найти им нужные ключевые слова. Поэтому если кому-то будет, как бы, да, интересно, он может начать с этого направления, но стоит учитывать, что это прям, ну, большие время затраты с твоей точки зрения. Вот, а по другим каким-то направлениям, да, как мы сказали, да, сайт, SEO, возможно, у кого-то есть там начальные инвестиции, чтобы контекст запустить, если он релевантен его бизнесу. А, в принципе, бесплатные площадки из разряда VC-трибуны, на трибуне можно опубликовать статью о твоем бизнесе, получить обратную связь, получить дополнительные какие-то там переходы на сайт. А, точно такие же площадки есть и на зарубежном рынке, то есть это Medium, допустим, есть Quora, есть Reddit, то есть другие направления, где ты можешь рассказывать о своем бизнесе, ты можешь делиться своим экспертным мнением, экспертными какими-то заметками. Это позволит тебе, собственно, немножко раскачивать аудиторию и таким образом привлекать ее к тебе. Дополнительно из бесплатных каналов может быть пиар. Он немножечко, наверное, сложен, потому что, ну, никто из пиарщиков не захочет, точнее, из журналистов, да, никто не захочет с тобой работать, потому что ты супер маленький, у тебя еще ничего нет, у тебя нет больших там раундов инвестиций, у тебя не супер там классный продукт, о котором там говорит весь мир, а ты просто такой маленький, тебе нужно хоть что-то делать. Допустим, мы какую используем стратегию сейчас у нас в проекте, да, мы ищем релевантные новости и пытаемся, собственно, с журналистом выйти на коммуникацию и предложить решение той проблемы, которую написывают, с помощью нашего продукта. И, допустим, вот недавно, буквально вчера у нас вышла публикация, был большой кейс в Америке, который много кто расследовал, то есть про него говорят все журналисты, и мы нашли одного релевантного, написали ему про наше решение, про нашу технологию, что она могла бы быть релевантной этому кейсу, его очень заинтересовало, и он выпустил, собственно, материал с нашим бесплатным упоминанием. Один из бесплатных каналов, который можно делать. Но, опять-таки, это время, это поиск релевантных тем, и в процессе, когда ты такой стартап, у тебя каждый день на счету, наверное, это такое не главное направление, которое стоит заниматься, но, тем не менее, его тоже не стоит откидывать. Вот. И, конечно, наверное, это нетворк, потому что в любом случае, когда ты общаешься, пытаешься, даже в рамках тех же акселераторов, с другими проектами, с какими-то большими компаниями, это хороший шанс найти либо инвестора, либо выйти на какие-то партнерские отношения. То есть в этом случае ты все равно питчишь свой проект. То есть ты всегда выступаешь в роли маркетолога. Ты каждый раз делаешь, наверное, elevator pitch 30-40 секунд, каждому человеку рассказываешь, и это тебя прокачивает. С одной стороны, может быть, изменить там текстовку твоего питча или что-то такое. Ну и с другой стороны, позволяет о твоем продукте все больше и больше рассказывать. Я называю это периодически евангелизмом. То есть ты пытаешься людям там рассказывать всем, вот я делаю это. Вот у меня, допустим, сейчас в проекте так всегда происходит, то есть я нахожу релевантную потенциальную аудиторию, пишу ей в LinkedIn, то есть этим людям в LinkedIn предлагаю познакомиться, предлагаю им рассказать, и я понимаю, что это действительно такой евангелизм, то есть ты им их рассказываешь, что это новое на рынке, это какая-то интересная штука, что вам нужно попробовать, и, ну, это тоже канал личных продаж. Не уверена, что во всех проектах этим занимается маркетолог, но в нашем случае, допустим, это занимается маркетолог. То есть он еще немножечко селзит для того, чтобы проверить аудиторию. В некой степени проводит каст-девы для того, чтобы собрать обратную связь, насколько релевантен продукт. То есть, в принципе, каналов много, для всего нужно время, поэтому для маркетолога важно в этот момент понять и выработать для себя стратегию, да, сколько времени он будет тратить на тот или иной канал для того, чтобы оценить его эффективность, то есть поставить для себя определенный KPI, а потом на базе тех каналов, которые хорошо работают, понять, как их масштабировать.
Супер, спасибо большое за такой исчерпывающий ответ. Я бы все-таки со своей стороны хотела добавить часть про пиар, поскольку тут мы зашли на нашу территорию Node Communications, с которой мы очень хорошо разбираемся, поскольку мы работаем со стартапами и с VC и понимаем, где эти целевые аудитории пересекаются. Когда к нам приходят с подобным запросом на пиар, мы всегда спрашиваем, какую цель вы хотите, к чему вы стремитесь, что вы хотите достигнуть с помощью этого инструмента. И зачастую бывает, что из всех инструментов, которые ты перечислила, по всем в основном понимают стартаперы, что они хотят достичь, а с помощью пиара туда приходят, когда на остальные инструменты денег нет. И тут начинаются, да, и тут начинаются проблемы, потому что вроде бы я что-то хочу, а что не понимаю. Поэтому очень здорово, что вы работаете над тем, что вы повышаете brand awareness через такую нативную работу, через контакты с журналистами, но не продающими, а именно раскрывающими проблематику. Это всегда очень хорошо работает и всегда хорошо, скажем так, поддерживает другие маркетинговые активности, поэтому вы супер большие молодцы.
Спасибо.
Еще все-таки хотела с тобой поговорить про Product Hunt, потому что очень много стартаперов интересуются про продвижение именно на этой площадке, а у тебя есть такой гигантский опыт выводов топ-продуктов аж дважды. Расскажи, пожалуйста, в целом про площадку, чем она отличается от других платформ для продвижения стартапов и какие, на твой взгляд, есть плюсы и минусы в работе с Product Hunt.
Да, Product Hunt сейчас на самом деле такой на пике. Я не знаю, на пике ли он во всем мире, да, но в России точно на пике, потому что каждый день я вижу множество публикаций «Помогите нам», «Поддержите нас». Да, он такой набирающий обороты. И все стартапы хотят попытаться туда попасть. На самом деле это просто, это бесплатно. Для этого нужно всего лишь там подготовиться, да, создать там позиционирование своего продукта, подготовить планы действий, подготовить ряд креативов, которые ты будешь использовать на площадке, и в целом запуститься. Вот, что же такое вообще, в принципе, Product Hunt, да, для тех, кто, возможно, не слышал про него или там промелькнуло, но он до конца не разобрался. Первоначально, насколько я знаю, это был всего лишь просто новостной рассылочный сервис, где рассылались новости стартапов, а потом он начал масштабироваться и превратился вот в ту платформу, которую он есть сейчас, то есть некий такой рейтинговая, наверное, система, либо, не знаю, такая аукционная система, не знаю, как ее правильно назвать, то есть суть ее в том, что каждый день ровно на 24 часа начинается голосование за продукты. Примерно, я считала, в день выходит около 50-60 продуктов, ну, это было несколько месяцев назад, я примерно прикидывала, и у них начинается некий баттл, то есть у них есть 24 часа, чтобы выбиться в топ. Как это сделать? Тут несколько каналов, да, то есть, с одной стороны, это органика, то есть внутри самой платформы люди за них голосуют, кто уже там есть, с другой стороны, это твои личные контакты, твое комьюнити, которое ты смог создать. И здесь, наверное, кроется тот камень преткновения, который я для себя как бы поняла, что сейчас Product Hunt, ну, в некоторой степени потерял свою вот эту вот органическую суть, которая должна быть, вероятнее всего, на платформе, потому что если возвращаться к истокам, когда Product Hunt стал таким супер популярным, то есть, по крайней мере, как я слышала от других ребят, ты выходил на площадку, ты презентовал свой продукт, и если ты попадал там в топ-5, к тебе чуть ли не в двери стучались журналисты и фонды для того, чтобы дать тебе денег и написать о тебе. То есть ты настолько становился классным, что все хотели про тебя прямо вот трезвонить в колокола. Сейчас это не работает, к сожалению. То есть ожидание реальности здесь может быть просто колоссально разным. Ты ожидаешь, что площадка даст тебе мгновенный трафик, мгновенные продажи, а по итогу ты можешь вообще ничего не получить, и там 40 лайков у тебя будет в системе. Вот, поэтому здесь на самом деле нужно понимать для себя, а для чего ты идешь на Product Hunt. С одной стороны, это может быть проверка своего собственного позиционирования, как ты представляешь свой продукт. С другой, может быть тестирование твоих креативов, чтобы люди там обратно тебе связь. С третьей стороны, возможно, ты запустил какую-то классную там фичу на сайте, либо у тебя, не знаю, там есть какой-то триал-программ, и ты хочешь нагнать первых юзеров, тестеров, бета-тестеров к себе в систему, и ты выходишь для того, чтобы сгенерировать этих бета-тестеров, перейти к тебе на сайт. То есть могут быть совершенно разные цели, но стоит понимать, что по итогу, ну, никто к тебе стучаться прям не будет. То есть, если ты станешь даже продуктом номер один, сейчас это, наверное, больше для твоего собственного самоудовлетворения, что ты такой классный, у тебя получилось, а что у тебя теперь есть такая плашечка, которую ты можешь добавить себе на сайт, что ты продукт дня номер один. Ну, а дальше, наверное, все. Вот. У кого-то я знаю, что получается, и продвинуться дальше. Что это может быть? Допустим, в нашем случае был такой кейс, когда мы размещались первый раз. Да, ты упомянула, что мы размещались там два раза, но мы размещались даже три с моим продуктом раза. Последний был вот достаточно недавно. для себя мы выработали такие стратегии. То есть первый раз мы запускались с проверкой позиционирования. Мы хотели проверить, как люди реагируют на тот продукт, который мы делаем. Потому что у нас достаточно такая необычная технология сама по себе. Для обычного, обыденного пользователя она звучит очень сложно. Плюс ко всему, мы B2B продукт, не B2C-шный, не на конечного пользователя ориентирован. Поэтому мы на свой страх и риск решили пойти на Product Hunt. Второй раз мы тестировали другую гипотезу с другим позиционированием. То есть мы прям перевернули продукт, технология осталась абсолютно та же, но мы предлагали ее под другим соусом. И третий раз мы выходили, мы вообще абсолютно переделали, можно сказать, продукт, оставили опять-таки технологию, но поняли для себя, что под B2B брендом выходить на Product Hunt, ну, тяжеловато. Ты не найдешь там для себя целевую аудиторию. Поэтому мы переделали продукт, чтобы он был интересен, да, B2B, но стартапом. То есть мы сделали продукт для стартаперов, потому что вся площадка наполнена стартаперами. Они хотят что-то для себя тестировать тоже новое, и мы вот под этим соусом выдавали свой третий раз продукт. Вот. А интересно, что во всех как бы трех направлениях, вот этих трех действиях, мы использовали разные стратегии самого выхода. То есть когда мы выходили первый раз, у нас была тщательная подготовка. За, наверное, 2 месяца до выхода на Product Hunt мы начали готовить креативы, стратегию, что мы будем делать. Тогда мы начали читать кучу материалов на тему, нужен ли хантер на площадке, либо не нужен. Кто такой хантер? Это человек, который позволяет... он выкладывает твой продукт на площадку. Его ценность раньше была колоссальной. То есть если ты смог договориться с хантером, что он тебя в день выхода продуктов захантит и выложит твой продукт, это было прям супер классно, значит, тебя уже оценили, значит, ты прям интересный, и тебя будут большее количество людей лайкать. Сейчас хантер очень противоречивая вещь, потому что их ценность очень сильно упала. То, что они тебя захантят, уже не несет вообще никакого бенефита для тебя. Тебе проще самому себя выложить на площадку, не тратя время на коммуникацию с ним. От него, наверное, остаются таких 2 положительных момента, которые я для себя отмечаю. С одной стороны, он просто может выступить тебе как обратная связь, то есть ты с ним можешь поговорить, рассказать про свой продукт и как от специалиста, да, чаще всего это прям, ну, супер классные люди, выступающие, спикеры, то есть у них есть какой-то бэкграунд в стартаперской среде, они могут тебе сказать обратную связь по твоему продукту. Второе, наверное, положительная сторона с коммуникацией с ними, это то, что выкладывает твой продукт в день твоего выхода, все, что они запостили, сразу же попадает на главную страницу. Если ты постишь самостоятельно, может случиться так, что твой продукт станет в очередь на публикацию и не появится в первые минуты на главной странице. У меня было такое во второй раз, когда мы, собственно, лончились на Product Hunt. Мы решили, пойдем без хантера, пойдем самостоятельно, сделаем все сами. Я и была нашим же хантером. И получилось так, что там 12 ночи, все продукты появились, а я нас не вижу. И что такое? И мы в очереди стоим. Я писала в службу поддержки, ребят, что такое? Они такие, ой-ой-ой, все, мы вас сейчас добавим. Ну, это... 3 минуты потери, наверное, нашего времени. Не знаю, насколько они сказались потом, да, на генерации там наших лайков, но, тем не менее, было не очень приятно, что ты такой запостился, а не появился. Вот, поэтому этот момент тоже стоит учитывать, и я просто там ребятам рекомендую, держите под рукой контакт службы поддержки, если что, быстро просто им напишите, что вы не попали на главную страницу, чтобы вас туда вывели. Вот, наверное, отрицательная сторона на текущий момент Product Hunt'а, что... Вот, как я уже упомянула, органика почти не работает. Что за тебя просто пойдут люди голосовать, это прям очень маловероятно. Только в случае, если это автоматически происходит, то есть они заходят, смотрят там 1-5 продуктов, они у них там на главной странице висят, они всех пролайкали и пошли дальше по своим делам. Либо это просто тебя лайкают для того, чтобы набрать там себя популярность на самой площадке. А вот кто за тебя лайкает сейчас, это больше твоя предподготовка. То есть ты... С самого начала, там, за месяц до выхода на Product Hunt, начинаешь там от friends and family, там, всех друзей, всех родственников, всех знакомых, всех твоих текущих там клиентов, обговаривать с ними, что, ребят, в такой-то день я выйду на площадку, поддержите меня. И это уже, согласись, это уже не органика. То есть ты просто действительно подготовился заранее, со всеми договорился, в определенный день, в определенную минуту зайдите за меня, проголосуйте. Все. То есть того эффекта, который, наверное, ты ожидаешь от Product Hunt, что тебя люди залайкали, что ты им реально понравился, это ты сам себе устроил, что за тебя залайкали. Вот, поэтому такая противоречивая...
Тоже подход.
Да, да, такой на самом деле. И вот как раз мы третий раз как раз выходили на Product Hunt, буквально меньше месяца назад, я обговорила со своей командой, а давайте протестируем сам Product Hunt. То есть не то, что даже мы там затестим наш продукт, а мне просто интересно, давайте вообще не готовиться, вот ничего не делать, да, ни friends, ни family, вот не будем больше мучить наших родственников всех, просто залончим продукт и посмотрим, будут за него голосовать или нет. Да, я сделала немножечко там в самом начале пару постов в телеграм-группах, чтобы набрать там первые 10 голосов, чтобы хоть немножечко там буснуть наш продукт. А дальше давайте ничего не делать. И что вы думаете? Ну, то есть по выходу за нас проголосовало около 40 человек за там первые 12 часов, да? За оставшиеся 12 там еще человек 20, но ну, и на выходе у нас было 60 лайков, при том, что там топ-продукты набирают там 1200 лайков иногда. И я думаю, ну вот это подтвердило мою гипотезу, что пока ты сам что-то не сделаешь и не попросишь там в личку людей, если тебя проголосовать, ты ничего не получишь от платформы. То есть той первоначальной задумки, которая на ней была, уже как бы нет. Возможно, все изменится, потому что, насколько я знаю, у них новый SEO сейчас в компании, идет трансформация, они делают какие-то новые штуки на своей платформе, но пока она выглядит так. То есть не особо понятно, что она тебе может принести. Но, как я вот вначале упомянула, но не развила эту тему, у нас был положительный эффект от Product Hunt. Как раз при первом нашем запуске получилось так, что мы придумали новую концепцию продукта, и мы нигде про нее больше не писали. То есть прям текстовка была конкретной под Product Hunt. Мы запустились, попали в топ-продукт и забыли про эту историю, в принципе. И где-то через неделю я смотрю по Google Аналитике, что у нас есть ну, какой-то трафик. Ну вот идет ну, прям рост хороший такой. И я такая, ну ладно, посмотрела какие-то телеграм-каналы. Ну, окей, ладно, не сильно вникаю в эту тему. Потом еще, еще, еще. И получилось, у нас закрутился снежный ком. И еще, наверное, год после запуска на Product Hunt. Какой-то телеграм-канал, видимо, мониторит Product Hunt. Они увидели наш продукт. И почему мы поняли, что это был Product Hunt? Потому что они как раз используют ту текстовку, которую мы написали для Product Hunt, ту позиционирование, которое мы там представили. Они опубликовали, собственно, статью на своем сайте и в своем телеграм-канале про наше решение. Другие телеграм-каналы, связанные с айтишкой, это, собственно, подтянули и еще в течение года публиковали. То есть у нас после запуска на Product Hunt было почти 2500 регистраций в системе. То есть произошло что-то неожиданное, мы действительно на это как бы не ориентировались, но вот такой вот случился, собственно, момент, что кто-то увидел, кто-то опубликовал, все подцепили, начали у себя тоже постить, и для нас это переросло, собственно, в такую большую воронку, огромного трафика на сайт, и, собственно, да, количество регистраций, которые к нам пришли, ну, это, наверное, было прикольно, это интересно, если у продукта так получается. Не уверена, что у всех такой исход может быть, но если это получилось, то это, наверное, можно сказать, что Product Hunt помог, и что это был положительный эффект. Вот. Так он, в принципе, с моей точки зрения, оценивается как нейтральный. Сам поработал, сам получил.
Интересная позиция, но есть же еще один нюанс. Вы выиграли Golden Kitty Awards в 2021 году, и это как раз собственная премия Product Hunt. Выиграли вы ее, по-моему, в номинации «Конфиденциальность», если я правильно помню. Скажи, пожалуйста, помогла ли эта номинация и победа в развитии компании, и, может быть, ты можешь порекомендовать какие-то фишки или лайфхаки, как компаниям попасть в список номинантов и победителей?
Да, здесь немножко скорректирую. Мы были в топ-продуктах, кто был номинирован, то есть мы были прям в шорт-листе на эту номинацию, но выиграл ее другой продукт. Мы посмотрели, на самом деле, этот продукт потом. Ребята сами по себе были достаточно крупными, то есть мы понимаем, что у них прям супер большой комьюнити, которая их поддерживала. Но здесь тоже стоит сделать такой, наверное, обратный шаг. Golden Kitty Awards – хорошая история, наверное, потому что ты по итогу получаешь тоже плашку, которую ты можешь разместить. Но здесь тоже голосование, и оно народное. То есть, если у тебя огромное количество комьюнити, и ты их просто туда, собственно, пуляешь, чтобы они за тебя голосовали, ты выиграешь. Это, опять-таки, же та же самая история, которая крутится вокруг твоего же собственного нетворка. Поэтому здесь, наверное, опять-таки, насколько релевантно, нерелевантно, если ты хочешь выиграть Golden Kitty Award, нагоняй своих друзей, они будут за тебя голосовать, тебя поддерживать, и по итогу ты будешь топ-продукт с огромным количеством голосов, и, вероятнее всего, там на финале тебя как бы, ну, выберут. Я думаю, что комиссия, наверное, у них есть, да, определенный. То есть на последнем шаге, как я поняла, работает комиссия, которая выбирает продукты, но ориентир все равно идет на их публичность, самих продуктов. Если продукт классный, за него куча людей голосует, то он и будет победителем. Ну, собственно, вот такая история с Golden Kitty. для нас было интересно, что мы так нечаянно попали туда, видимо, за нас голосовали. У нас было получилось немножко органически, да, то есть когда мы попадали еще не в шорт-лист, а в принципе в номинанты, я увидела наш продукт там случайно. То есть, ну, мне пришло уведомление, что мы номинированы, то есть я никого не просила. То есть нас туда, видимо, само комьюнити, люди, которыми я уже там познакомилась в своем нетворке, они нас номинировали. Это было приятно. Но когда уже дальше идет выход в шорт-лист, тут ты опять-таки подключаешь свой friends, family и colleagues, собственно, в таком формате.
Дорогие стартапы, делаем выводы. Строим комьюнити как можно раньше, потому что потом это всегда сыграет хорошую службу. Раскачивайте свой корр целевой аудитории и обязательно как-то взаимодействуйте с ними, чтобы они были вам максимально лояльны. Ну, а если вы собираетесь на Product Hunt, ставьте перед собой цели, что вы хотите добиться, потому что это явно не волшебная кнопка, если я, Юль, тебя правильно поняла.
Абсолютно, абсолютно. То есть действительно нужно поставить перед собой конкретную цель, что ты хочешь, но ожидать, что на следующий день ты проснешься знаменитым, ну, наверное, это не эта площадка.
Супер, спасибо большое, что разъяснила. И у нас остался последний блок вопросов, который я бы хотела с тобой обсудить. Это маркетинг для стартапа в 2023 году, так как мы записываемся в самом начале года. Мне интересно, как ты видишь, как будет, какие будут тренды, как на это влияет искусственный интеллект, чат GPT, про который все говорят. Тестировали ли вы стратегии продвижения через чат GPT? Я не знаю, почему мы сфокусировались сейчас на этом, но в целом давай поговорим про тренды.
Да, очень классная тема. Я на самом деле хотела про чат GPT поговорить тоже. Мы протестировали ее, и на самом деле скажу, что это очень классная штука для стартапов. Как мы ее сейчас используем непосредственно, да? Мы говорили про тему того, что стартап может выстрелить хорошо, имея классный блог, на котором ты публикуешь постоянно статьи, вносишь туда ключевые слова, то есть работаешь на SEO и, собственно, контент-маркетинг. И чат GPT позволяет это свести к 30 секундам в день. То есть я действительно захожу в систему, прошу ее создать мне статью на какую-то определенную тему. Ну, заранее, понятно, я поискала ключевики. Я ей даю эти ключевики и говорю, напиши мне статью прямо на вот эту историю. И она мне пишет ее, и я специально пошла, даже специально проверила этот текст в нескольких антиплагиатах, насколько он, собственно, сам ее написал, да, то есть рерайт сделан качественно, и была 100% оригинальность. То есть он действительно пишет офигенные статьи, которые ты можешь постить и не бояться, что это будет оценено Гуглом как не первичный контент, да, что это где-то скопипащено. Нет, абсолютно. И это для стартапа классный момент для того, чтобы, во-первых, свой сайт полностью переделать, попросить, собственно, чат GPT, проверить текстовки, сократить их, сделать более такими нативными, классными, привести к конкретному tone of voice, то есть то, как бренд будет коммуницировать со своей аудиторией. Во-вторых, использовать для статей, для быстрой генерации различных статей, чтобы вот этот костяк сделать на своем сайте, блоге. С социальными сетями, с постами тоже генерация. То есть я по большей части сейчас попробовала с точки зрения контента, текста. Насколько я слышала, он и с картинками очень интересно работает. Возможно, кому-то это нужно будет, если они сконцентрированы именно в своем продукте на картинках. Поэтому я думаю, что это интересная вещь, куда она нас приведет, непонятно, да, насколько она как бы сейчас будет масштабироваться дальше и дальше, но уже сейчас стартаперы это могут использовать и значительно сократить, во-первых, свои расходы на копирайтеров и скорость создания контента у себя там на сайте, не знаю, в приложении и в других форматах. Вот, поэтому, да, нужно обращать внимание на тренды, потому что в любой момент любой инструмент может сделать тебя знаменитым, да, то есть ты можешь чем-то воспользоваться, и это выстрелит. Стартап такая непостоянная история, здесь постоянно гипотезы, то есть стартап равно гипотезы. Ты что-то тестируешь чуть ли не каждый день, вводишь какие-то новые идеи, и мне кажется, что нельзя определить самого работающего канала для стартапа, потому что это сильно зависит от того, в какой он отрасли, какая команда, то есть сколько у него там бюджета, на какой он стадии находится, вообще какая у него идея. И каждый проект должен самостоятельно вырабатывать вот эту свою стратегию, которую он видит. Понятно, что она не будет там с первого дня такой глобальной и неизменной, потому что давай согласимся, что все стартапы, ну, большинство, наверное, 90% на начале вообще даже не знают, кто их целевая аудитория. То есть, возможно, кто-то предполагает, но пока они не проведут какие-то каст-девы, пока не подготовят анализ портрета своей целевой аудитории, они до конца не поймут, какую, ну, кто это. А вторая проблема – это сама проблема, которую решает стартап. Можно сделать классный продукт, но у тебя не будет product market fit, ты не решаешь никакую проблему, ты вообще никому не нужен. Может быть, продукт и классный, но он не интересен. И здесь он, наверное, умрет. Как и по статистике, насколько я слышала, за первые 3 года умирает около 70% стартапов, поэтому по различным проблемам, по различным как бы кейсам. Это может быть и слабая команда, это может быть и недостаток финансирования, это может быть просто слабый продукт. И вот как раз-таки тестируя разные маркетинговые каналы в самом начале, это твой шанс понять, что же для тебя может хорошо работать, а потом от тебя только зависит, как ты масштабируешь этот канал для, собственно, лучшего привлечения твоей аудитории. Поэтому тестируйте, смотрите, опять-таки, на конкурентов, что делают они. Может быть, они какую-то штуку быстрее вас увидят и начнут пробовать, так что пробуйте тоже. И обязательно, я считаю, что нужно смотреть не только там на локальный рынок, но и, понятно, вот на зарубежный рынок, потому что ChatGPT бы про него не узнали, если бы как бы не было глобальных новостей, потому что там инструменты появляются намного быстрее. Тестируя их, ты можешь свой продукт на локальном рынке построить намного быстрее и обойти твоих текущих локальных конкурентов. Поэтому я за нетворк, потому что во время нетворка можно узнать про новые инструменты и какие-то там, кейсы про использование тех или иных. И я за ресерч, потому что нужно искать, нужно смотреть и пробовать.
Здорово. Ну, давай все-таки проговорим, какие топ-3 каналов будут в поле твоего зрения в 2023 году, на чем будешь фокусироваться ты?
Да, если говорить про наш конкретно проект, то есть я уже упомянула, что это B2B, у нас основные направления будут связаны с ивентами, потому что, ну, B2B-шка всегда ходит на мероприятия, это их основной такой маркетинговый канал, где они могут рассказать о продукте и найти потенциальных покупателей, enterprise-заказчиков. Вот, поэтому мы решили для себя сфокусироваться на этом направлении, то есть мы будем ходить на выставки, которые релевантны, собственно, нашему продукту, для того, чтобы там, как раз-таки, с одной стороны, показать продукт и получить обратную связь. Но важно, да, для стартапа мероприятие – это дорогой канал, собственно, маркетинга. Здесь нужно оценивать для себя плюсы и минусы, и насколько ты окупишь этот канал. Допустим, как мы решили действовать, да, мы отобрали определенный пул мероприятий, где мы хотим принять участие, но пока не покупали пакеты участия там, а решили найти ребят, кто уже участвовал в прошлом году, и попробовать с ними сделать такое небольшое ревью во время там зум-кола и спросить у них, что они делали, какой пакет они покупали, какой эффект был, для того, чтобы тоже понять заранее, да, какой будет ROI вот от этого всей истории. Наверное, классно прийти на какое-то крутое мероприятие, заплатить много денег, походить там, пофотографироваться, но для бизнеса ты ничего не сделаешь. Вот, поэтому здесь нужно заранее оценить. Вот, собственно, это один из каналов. Второй канал будет посвящен, собственно, контенту, потому что мы понимаем, что у нас сложная аудитория, и найти нас просто там, загуглив запрос, тяжело. Контекст на нас почти не работает, потому что наша целевая аудитория, ну, скажем так, она не гуглит что-то определенным образом, для них больше подходит экспертный контент, поэтому мы будем уходить вот в экспертный контент-маркетинг, то есть подготовка статей и для собственного блога, потому что это работает, люди могут найти статьи. Понятно, здесь нужно будет прорабатывать, как будет конвертироваться дальше человек в покупателя. Это и пиар-история, то есть и пиар, и платные коммерческие размещения в каких-то релевантных журналах, в какой-то прессе, то есть вот эти все каналы, где мы сможем транслировать свое экспертное мнение, потому что на самом деле наш текущий продукт, он уникальный на рынке, у нас нет прямых прям таких конкурентов, у нас есть что-то похожее, и вот мы как раз-таки давим на вот эту историю, что мы еще один из продуктов, который поможет, ну, в нашем кейсе, мы там защищаем информацию, да, мы защищаем документы в компании, то есть работаем с privacy. Вот, это второй, наверное, канал, это контент. И третий, наверное, для нас такой наиболее релевантный, это работа с текущими заказчиками, то есть поддержание текущих связей, да, понятно, там, привлек человека, закрыл верхний этап воронки, и дальше ты с ним, ну, как бы, чаще всего ты отдаешь его либо селзам, который продолжает с ним работать, либо там еще кому-то, и иногда вот здесь прерывается история, то есть маркетинг отработал верхний уровень, а дальше связан там канал с гроусом, когда ты возвращаешь клиентов, какой-то ретеншн делаешь, они иногда опускаются, потому что ты вроде достиг, он к тебе пришел, он тебе, возможно, купит. Вот. И как раз-таки мы хотим прорабатывать этот канал, то есть наше текущее там пилотирование, с кем мы сейчас производим, с какими-то компаниями, их нужно дорабатывать. Дорабатывать их каким образом? Готовить дополнительно маркетинговые материалы, готовить там white paper на различные темы для того, чтобы стимулировать людей там принимать дальнейшие решения относительно нашего продукта. Это проработка различных систем онбординга в нашей системе уже, когда человек ее начинает пользоваться для того, чтобы... То есть это больше, наверное, работа с продуктом, такой продукт-маркетинг-менеджмент в нашем кейсе, то есть вот это нам все нужно создать, такую оболочку вокруг нашего продукта, красивыми словами, с красивыми действиями, красивыми картинками для того, чтобы наши уже там текущие либо потенциальные такие горячие клиенты, они могли получить то, что они хотят, ожидание реальность. То есть, наверное, это наши такие три направления, которые будем развивать в 2023 году.
Здорово. Спасибо большое, что поделилась. Спасибо большое, что провела эти почти 50 минут с нами, с нашими слушателями. Я надеюсь, что каждый найдет для себя какой-то кусочек информации, который будет полезен именно ему. Юля, большое спасибо тебе. Желаем успеха в 2023 году тебе лично и твоей компании. И мы верим, что у вас все получится.
Спасибо большое. Да, спасибо за такие интересные вопросы. Было, на самом деле, и самой интересно так покопаться, вспомнить разные моменты, да. Поэтому, опять-таки, я топлю за research и за network. Поэтому, ребята, общайтесь, ищите и тестируйте.
Супер. Всем пока.
Пока.